Добрый вечер, уважаемые слушатели «Серебряного дождя». Это очередная передача из нашего цикла «Отцы и дети». В студии Фёкла Толстая.
И Михаил Козырев. Я напомню, что наша программа «Отцы и дети» – это встреча с людьми, которых мы приглашаем в студию, которые нам интересны, и людей, которые для нас обладают авторитетом, яркие личности. И мы расспрашиваем наших гостей о том, об их родителях, об их детстве, о том, как они становились тем, кем они стали, а с другой стороны, расспрашиваем потом и о детях, и о следующих поколениях. И получается вот такая от старшего поколения потом к следующему, такая получается из этой мозаики, тоже из наших программ, в общем, складывается и история нашей страны.
Я хочу предположить, что нет среди тех, кто нас сейчас слушает, ни одного взрослого и ни одного ребенка, кто не знает ни одного персонажа, написанного нашим сегодняшним гостем. Или из мультфильма, или из пьесы, или из его книжек «Вредные советы». Я с удовольствием приветствую нас в студии Григория Бенционовича Остера. Добрый вечер, Григорий Бенционович.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, естественно, что вот более подходящего героя и гостя для программы, которая называется «Отцы и дети», трудно себе представить. Во-первых, вы много лет, практически всю жизнь пишете для детей и считаетесь уже большим специалистом в вопросе воспитания, психологии детей. Мне кажется, что вы такой, должны уже вам дать доктора гонорис каузу педагогических наук.
Нет. Я не педагог, я не воспитатель, и я не пишу специально для детей. Я вообще пишу для людей.
Для людей, да. Нет, но я говорю,
я
как
просто
вы
не разделяю взрослых и детей.
Да.
Я не знаю, где провести вот эту вот черту, где кончается ребенок, начинается взрослый. Это, мне кажется, это все неправильно, так делить людей.
Это следующая степень эмансипации, потому что раньше говорили люди и женщины, да, а потом сейчас говорят там взрослые дети, а потом эти границы падут вашими усилиями. Но я, знаете, что хотела сказать? И поэтому, естественно, что вы профессионально воспринимаетесь как человек, разбирающийся в детях. Ну и кроме того, известно, что у вас очень большая семья, многочисленное потомство. И мы, когда читали, вот готовясь к нашей программе, все интервью и прочее, то я, честно говоря, запуталась, кому сколько лет, и что, и как. И не могли бы вы вот для начала просто, знаете, как в пьесе, есть список действующих лиц с краткими характеристиками. Не могли бы вы представить состав нынешней вашей семьи?
Это невозможно. Это невозможно, это очень сложный вопрос. Раз, во-вторых, дети не любят, когда я про них рассказываю. Я вообще не специалист в детях или в воспитании. Я специалист только по одному человеку, по себе.
Так.
И, собственно говоря, когда я начал заниматься детской литературой, то у меня никаких детей не было и не предполагалось. И я даже не был уверен, что они у меня когда-нибудь будут.
А вы их хотели?
Нет, не хотел. А вообще дети – это такая вещь, которых не надо хотеть. Они, естественно, появляются сами от хорошей жизни, и от плохой жизни не появляются.
Вы знаете, я не случайно задал этот вопрос. У меня есть, например, пара знакомых, причем и мужчина, и женщина, которые принципиально не хотят иметь детей. Они уже взрослые люди, уже давно состоят в браке, и принципиально просто вот не мыслят себя в качестве родителей.
Ну, я не хотел. Я просто не хотел. То есть я не то, что вот был против детей. Я просто не думал об этом и не ставил таких задач. Я просто как бы жил, а дети появлялись. Это, мне кажется, что это совершенно естественный процесс. Ну да, человек хочет есть или не хочет есть, или там еще что-нибудь хочет и что-то не хочет. Но он же не хочет дышать. Нет такого вот «я хочу дышать». Только если человеку горло пережать, он захочет дышать. Поскольку мне горло никогда никто не пережимал в этом смысле, то я не хотел дышать. А дети появляются как дыхание, это естественный процесс.
Ну, чтобы действительно, я очень понимаю ваших детей, что если тебе довелось родиться у известного родителя, то это не значит, что тебе должны все знать. Но все-таки вот кратко, чтобы
это как-то... Вот они злились с самого начала, потому что, ну,
Вот вы о них уже рассказываете.
Интервью, приезжают
съемочные
группы, их тащат за стол, пока они были маленькие. Когда они стали взрослые, но они понимают, что надо, никуда не денешься, они приходят, садятся с унылыми лицами. Но они это как бы вот с рождения к этому ко всему. Вообще, я уже столько надавал в своей жизни интервью, да, и столько раз рассказывал о своих детях, а особенно когда это не идет вот в прямом эфире, да, да, а кто-то записывает, а потом перевирают, и потом они говорят: папа, ну что ты сказал?
Ну, папа, ну да, что?
Я говорю: я этого не говорил, ну что поделаешь? Ну,
папа, вообще... меня не зовут Родион, меня зовут по-другому.
Да, да,
меня
да,
зовут
да,
Никита, да.
Да, и я вовсе не дизайнер. В общем, короче говоря...
Прекрасно, у нас первая часть разговора о том, как наш герой, да, не хочет рассказывать о детях.
Все вместе.
Да, но вы скажите, пожалуйста, у вас дети остались, или они все выросли, или они уже все не дети, ваши дети?
Ну, как сказать, они, конечно, все выросли, потому что самому младшему Никите уже скоро будет 23, но зато, например, появились внуки и внучки.
А сколько внуков у вас?
Это вообще сложный вопрос. У нас все, у нас в семье все очень сложно. Ну, да, подождите, давайте сначала про меня.
Хорошо, давайте.
Я говорю, я столько дал интервью вот за свою жизнь. И вообще, я устал от славы. Устал. Я первый раз почувствовал вот эту вот славу, когда в детском садике, я вообще ходил в детский садик всего 3 дня, меня оттуда забрали. Но на второй день в садике повариха нечаянно обварила меня супом.
Ой.
Ну, не так сильно, было покраснение, никаких волдырей. И меня отвели в изолятор, потом через некоторое время оттуда выпустили, потому что все было в порядке. Но вот с этого момента, когда вот меня обварили супом, и все на меня смотрели, я вот почувствовал славу.
Славу ошпаренного.
Да, и с тех пор вот я как бы вот живу все время в этом, и я уже устал. Потому что когда...
Мы не планировали, скажем, вас ошпаривать ничем.
Но когда мне было где-то там 4 или 5 лет, и отец с ремнем гнался за мной по улицам Ялты, а я, убегая от него, перебегал дорогу перед идущими машинами, то я тоже чувствовал вот славу, потому что все на меня смотрели.
И бибикали.
Да. И потом, конечно...
И кричали сзади что-то, что нельзя произнести в эфире.
Тут надо понять, за что он за мной, почему он за мной гнался, потому что я именно этим и занимался. Мы с друзьями, с такими же своими сверстниками, играли, кто ближе к идущей машине, перебежит перед ней. А это была...
Хорошая игра. Не все выжили, но хорошая.
Нет, выжили все. Вот как-то, как ни странно, так да, выжили все. Машины поднимались в горку, это было очень давно, они не были такими мощными машинами, они шли довольно медленно, и, в принципе, можно было как бы перед ними перебежать. Опасность была даже не столько от машин, сколько если шофер остановится и погонится. Но вот шофер не погнался, погнался папа, который это увидел.
Это Ялта.
Я напоминаю, что у нас в гостях Григорий Остер, и я вот хорошо себе представляю эту сценку. А можно ли вернуться к героям этой сценки? Ваш отец. Ваш отец работал в порту.
Да, я родился в Одессе. Отец мой служил матросом. А мама была там с родителями и училась в Одесском университете. И они познакомились, поженились, и я там родился.
Сейчас, простите, пожалуйста, значит, семья вашего отца – это одесситы?
Нет, семья моего отца не одесситы. Отец там был один, потому что он там служил. Отец был откуда-то из-под Макарова. Такое место есть там, на Украине, в местечке он жил. Когда началась война, значит, отец его ушел на фронт, то есть мой дед, брат, их, естественно, там быстренько убили, а отец какое-то время работал, я даже не очень понимаю, что это было, то есть это было какое-то предприятие, на котором он обязан был работать. Он не понял, что ему нельзя оттуда пойти домой, сходил домой И в результате почти полгода просидел в лагере за то, что он самовольно
покинул рабочее место,
да, будучи подростком. Покинул, значит,
работу. А его не мобилизовали, потому что он был еще совсем, совсем юный?
Ну, там, я не знаю, в принципе, его младший брат погиб, поэтому там не в этом было дело, и уже сложно, у него уже это сейчас не спросишь, эти детали он мне не рассказывал, он не любил рассказывать эту историю, и я ее узнал довольно поздно. А потом он был токарь и работал на авиационном каком-то заводе, у него была бронь. И где-то в 43-м или даже уже в 44-м его там обокрали. Он вернулся в общежитие, у него украли все. Карточки, одежду, ну вот просто все абсолютно. И тогда он сказал,
карточки это нашим сегодняшним слушателям надо объяснить, не кредитные,
да, не кредитные, продуктовые, без которых нельзя было получить еду, и надо было просто помирать. И он пошел, и хотя у него там была эта бронь, он добился, что его все-таки как бы призвали в армию. И в армию, но во флот его призвали, и он служил в Одессе на катерах, они тралили мины, вот, которые остались. Поэтому он как бы, ну вот он участник войны, но он не был на фронте. Угу. Но это тоже было, конечно, милое дело, значит, ходить на катерах и искать мины, где они там есть.
И потом он остался...
Он не остался, и вот пока вот все это... ну, тогда служили 5 лет. Поэтому как бы война уже закончилась, мины они продолжали тралить, а он познакомился с мамой. И в 47-м я родился. Ему оставалось еще там полгода дослужить. Родители мамы переехали в Ялту. Отец мамин был инженером, он занимался восстановлением Ливадийского дворца, который пленные немцы восстанавливали.
Ну, вот Ливадийский дворец императорский?
Какой?
А, Ливадийский дворец, где...
Где царь-батюшка жил.
Царь-батюшка жил, да. Я и говорю, царь, да.
Да, императорский, да. Я услышал императорский, удивился.
Императорский, да.
В общем, короче говоря, потом отец, да, я, когда маленький был, говорил, что мой папа маяк, он служит в Одессе. Потом отец приехал, и мы вот стали, семья жила в Ялте. И так я в Ялте и жил до где-то 66-го года, когда я закончил школу, и меня в этот же год призвали на Северный флот.
Сейчас, если чуть-чуть пораньше, у вас в каком-то из интервью была замечательная деталь о том, что вас привязывали к крыльцу.
Было дело. Но я сейчас вернусь обратно. Угу. Меня призвали на Северный флот. И вот когда меня призвали на Северный флот, то я там, чтобы спокойно заснуть и немного думать о девушках, я придумал такую историю. Я стал вспоминать свое детство. И вспоминать я его стал, опираясь на места. Вот я вспоминал двор, где я жил, вспоминал его... Очень подробно. Вот этот камень, этот забор, это дерево, вокруг дерева. В детстве ребенок все это рассматривает вблизи и очень хорошо помнит детали. И когда я вспоминал все эти места, я стал вспоминать все, что со мной за годы происходило в этих местах. И я очень много чего вспомнил, что я бы забыл, если бы я не придумал вот эту вот странную методику вспоминать свое детство, опираясь на места, где ты был. Прямо в квартире, вот я как бы в памяти своей, я шел по квартире, останавливался через каждый шаг и вспоминал, что со мной было вот в этой комнате, вот в этом углу, вот тут под этой кроватью и так далее, и так далее. Я вспомнил очень много всего.
Это удивительно. Я, когда служил в армии, это было в...
Ты как отвлекал себя от мысли от девушек?
Я отвлекался следующим образом. Я в какой-то момент загремел на гауптвахту в одиночной камере, а там были стены, в которых, вот, на которых, знаете, как бывает, наляпывают вот так вот просто мазками грубыми, я не знаю, звездку, и поэтому маленькое окошко было вверху стены, и под разными углами света эти вот узоры, они приобретали различные вот какие-то ассоциации. То есть я занимался тем, что я разбил ее на квадратные метры, mm-hmm. и по этим ассоциациям, барельефам каким-то, я вот это вот был похож на какой-то рисунок Пушкина. И я начинал вспоминать, значит, какие-то, соответственно, строки Пушкина. Вот это было похоже на там скамейку во дворе. Я, значит, то есть абсолютно тот же метод. Занять
это
себя...
называется практики.
Да, духовные.
Да, практики.
Духовно-гауптвахтенные практики.
Вот им мы и предадимся сейчас в эфире «Серебряного дождя». Так хочется спросить про двор тогда вот. Помните ли вы так?
Да, конечно, я теперь все уже помню, потому что вот как бы к 16 годам я как бы вот в 17, так сказать, все как бы забыл, а в 18, когда меня признали, я все вспомнил.
Пришлось.
Да. Я все это вспомнил, и это было очень интересно. Ну, долго, конечно, все это можно рассказывать, все эти детали, нюансы. Ну, вот я, например, помню политические нюансы. Очень важные, кстати, во взаимоотношениях старших поколений и младших. Вот я прекрасно помню, значит, там туалет был во дворе. В этом, в Ялте.
А вы в домике жили или это ну, многоквартирный дом?
Тогда, наверное, не было еще многоквартирного.
Ну, это как в Грузии вот так же. Это такие... Система была одна и та же. Были дома достаточно приличные, дачи. Ну, что такое была Ялта, центр Ялты после появления Ливадийского дворца? Это была Рублевка такая. Угу. И на этой Рублевке стояли всякие пристойные дома врачей, элиты, короче говоря. После революции это все, значит, раздали. Ялта – это на самом деле одно из самых кровавых мест в истории вот, гражданской войны. Там огромное количество людей было убито, когда красные вошли в Крым, а белые, значит, садились на корабли и убегали. Там очень много тысяч, десятков людей было просто убито. Без всякого, естественно, суда и следствия, просто. И потом вот эти дома были розданы, и тогда люди, как и везде, построили железные лестницы на балконы и в окна, и превратили свои как бы коммуналки в отдельные квартирки, в отдельные комнаты. Если в Москве нельзя было построить такие вот железные лестницы, чтобы входить на балконы, и люди имели один вход в коммуналки, то вот в таких местах, как Ялта, там все поделилось. Вот была у человека комната, это была прекрасная, шикарная комната с лепниной, высокие потолки, значит, там делались антресоли, там через окно, вокруг дома появлялись галереи, которые были коридорами на самом деле. И вот такие вот существовали дворы. И вот,
у вас тоже была лестница на балкон?
Нет, у нас не на балкон была. У нас как раз вот был вход. Но, видимо, это был для прислуги вход. Но, тем не менее, у нас была как бы своя отдельная лестница. А у многих других не было входа такого, а было через галерею. Ну, что я хотел-то рассказать?
Вокруг двора мы крутимся по-прежнему.
Да-да-да, но я просто конкретную вещь. Я хотел рассказать, вот я сказал, политическую ситуацию. И вот я прекрасно помню, значит, я ведь помню как бы вот смерть Сталина. Я помню, как я проснулся, как мне сказали, что умер Сталин, как пошли к памятнику, и как все рыдали там. Все стояли у памятника Сталина и рыдали. А потом его, значит, естественно, снесли уже, когда была...
То есть вот то, что мы сейчас смотрели телевизору, простите, если перебиваю, вот когда плач был по умершему в Северной Корее, Ким Ир Сену...
Искренне, конечно.
Вот такой же плач был в 1953 году, в марте 1953 года
по всей
стране.
Да, это было по всей стране.
То есть, на площади стояли люди...
Да, люди тесной толпой стояли на площади, и вместе все плакали, это было такое объединяющее чувство. Так вот, я помню... Как еще, ну, скажем, там, за год или за три до этого мне бабушка говорила, что если ты увидишь газету с портретом вождя, то ей ни в коем случае нельзя вытирать попку. Потому что если ты так сделаешь, может быть большая беда. И действительно, люди носили друг на друга такие вещи. Ведь тоже кому-то хотелось расшириться, получить соседнюю комнату. А это было очень просто в те времена. Я вот просто потом думал, что вот такого рода советы, которые родители такого типа, чего не надо делать, чтобы выжить. Ведь также, наверное, звери, когда воспитывают своих детей, они им говорят, что вот если ты слышишь вот этот запах, это значит, что тигр рядом. А если ты вот слышишь такой шорох, то это значит... И так выживают. И так как бы продолжают существовать семьи. То есть те родители, которые своим детям такого рода советов не дают, они...
Увеличивают риск.
Да, уничтожение. А те, кто дают, те увеличивают другой риск. Потому что, когда уже я писал, через долгие годы писал вредные советы детям, то я писал вредные советы руками: никогда нигде не трогай ничего. Не впутывайся ни во что и никуда не лезь. В сторонку молча отойди. Стань в скромном уголке и тихо стой, не шевелясь до старости своей. Это вот, наверное, самый правильный вредный совет для того, чтобы человек выжил. Но когда удается выжить, то тогда уже становится важно, как же ты, собственно говоря, и прожил свою жизнь. Потому что если выжить не удалось, так это не важно. А если удалось, то тогда вот это уже становится важно. И это уже другая проблема. И... короче говоря, очень выживают послушные дети, как правило. И, естественно, все родители хотят, чтобы их дети были послушные. И прежде всего хотят, не только... Некоторые просто хотят, чтобы дети им не мешали. Это тоже... Это послушные дети не мешают. Но все-таки довольно большое, я не хочу сказать большинство, но довольно большое число родителей хотят, чтобы их дети были послушны для того, чтобы они выжили, прежде всего. Но если в каком-то месте вырастает большое количество послушных детей, растет, то ведь из них потом вырастает очень большое количество послушных взрослых. А когда в какой-то точке мира собирается весомое большинство послушных взрослых, то, как правило, там происходит фашизм, полпотовские всякие революции, как в Камбодже или как в России, и прочие-прочие страшные вещи. Поэтому я всегда говорю, что да, конечно, я тоже хочу, чтобы мои дети были послушными. Во-первых, чтобы выжили, во-вторых, чтобы не мешали нормально жить. Но слишком большое количество послушных детей очень опасно. Про это надо всегда помнить.
Мы говорим о том, что важно выжить, но еще важно, как прожил. Это Григорий Бенционович Остер в программе «Отцы и дети». Мы прервемся буквально на минуту. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. Добрый вечер всем тем, кто к нам только что присоединился. Очередная передача из нашего свеклой цикла «Отцы и дети». На этот раз у нас в гостях в этот воскресный вечер Григорий Бенционович Остер. Григорий Бенционович, а вот когда кто-нибудь из наших гостей делится воспоминанием о смерти Сталина, это яркое впечатление в детстве у многих, то, как правило, следом возникает история о том, что был какой-то яркий момент, когда либо отец, либо мать, либо бабушка, либо дедушка, либо, может быть, даже просто одноклассник сказал: «Ну и слава Богу, что помер». Это как раз к разряду советов о том, размышлений о том, не как выжить, а как прожить. Был ли у вас такой момент, когда вдруг стало понятно, что, в общем, это большое благо, что вот такого человека не стало?
Это уже гораздо позже, потому что я именно вот поскольку, наверное, мои родители хотели, чтобы я выжил, они, в общем-то, воспитывали меня, то есть, в нормальной совершенно советской, как бы сказать, среде.
Парадигме.
Да, парадигме.
Они воспитывали, просто они вас оберегали или не сами были советскими людьми вполне?
Я думаю, что мои родители и дедушка, и бабушка были вполне как бы советскими людьми, по крайней мере, передо мной они или очень хорошо разыгрывали передо мной такой спектакль, потому что у меня никогда не было никаких сомнений в том, что это все не так, как говорится, как пишется, как слышится. Люди ходили на демонстрации с флагами, с плакатами, искренне кричали «Ура!». Все было нормально. А потом, когда вот был 20-й съезд, я это тоже как бы мимо ушей все пропускал. Я все-таки...
Вам 10 лет еще не было, да, когда 20-й съезд.
Да, и обратил я внимание на то, что происходит, когда в Ялте убрали памятник Сталина. Вот он стоял, 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 а потом раз, и его нет на набережной. А я уже к этому времени писал стихи. Надо сказать, что стихи я начал писать для взрослых. Я когда был маленький, я писал для взрослых.
Вы можете, вот, кстати, я хотела вас попросить, вот или из совсем ранних, или из того, что потом в Мурманске было издано, вы помните хоть что-нибудь?
Ну, что-нибудь. Я, например, помню стихи, которые я написал на снятие памятника Сталина.
Давайте.
И это мне было уже, наверное, лет 12, как-то вот так. Я написал такое стихотворение. Тучи луну закрыли, звезды мерцали устало, и грузовик подъехал к гранитному пьедесталу. Медь зеленела ржаво, медленно в кузов спускаясь, черное море лава терлась о берег ласкаясь. Люди портреты снимут, вырвут из книг страницы, детям не скажут люди, чьи на портретах лица, и ничего не зная о роковых ошибках, будут стоять другие на пьедесталах зыбких.
Слушайте, хорошие стихи для 12 лет.
Да.
С точки зрения вообще...
Как политическая, ритма, гражданская
размер,
лирика.
Звукопись какая.
Но это потому, что меня мама учила на Пушкине. Потому что, когда я был совсем маленький, мама, значит, отец мой был токарем. Я работал в Ялтинском порту. Закончил он, вот вышел он на пенсию главным механиком мехмастерских. А мать работала в библиотеке клуба моряков. То есть вот она объясняла читателям из порта, что им надо читать. Они к ней приходили и спрашивали: Лея Яковлевна, вот что взять почитать? Она всегда знала, кому дать что. Я вырос в библиотеке, я читал все подряд, потому что мама этим говорила, что им читать, а я, естественно, маму не слушался, я просто читал все подряд. Но когда я был совсем еще маленький, она мне читала Пушкина все время. И я в этом ритме жил. Мое даже первое слово, которое я сказал в жизни, было матерное. Потому что... А, нет, это был уже... Это, наверное, не Пушкин был... Ну, в общем, короче говоря, легенда
матерная,
такая.
Пушкин, не Пушкин, у Пушкина тоже знают.
Да, но это не то. Легенда такая. Она пела мне колыбельную, и пела «Ветра спрашивает мать, где изволил почивать» и так далее. И кто-то ее отвлек. Она мне ее все время пела, и я знал слова, хотя разговаривать еще не умел. И когда ее кто-то отвлек, она спела мне «Ветра спрашивает». Я отвлеклась, и я сказал «мать». И это было мое первое слово.
Матерное, вот,
такая,
да.
Такая легенда. Поэтому я на ритмах вырос. На
поэтических.
Да, на поэтических ритмах. Это как бы вот еще раньше, чем я заговорил, оно, ритм уже был во мне. И я довольно рано вот писал много всяких разных стихов. И все для взрослых, естественно. Все для взрослых. Но когда я стал взрослым, И когда я после Северного флота вернулся в Москву, потому что, мы вот ушли, короче говоря, я имел в виду, что когда вот я писал стихи, я встречался с ялтинскими поэтами, вот тогда мне и уже во время оттепели, когда уже, понимаете как, вот люди становятся такими смелыми и разговорчивыми на политические темы, тогда, когда это можно. Я не помню, кто это сказал, но кто-то как сказал, что за свободу бороться можно только там, где она есть. Не помню, кто это сказал, но это очень умная мысль. Я вот обратил внимание и тогда, когда была вот оттепель, то есть 60-х, и в конце советской власти, что это как ядерная реакция такая в геометрической прогрессии, разрастающаяся ситуация. Как только чуть-чуть можно, вот тут оно все и начинается. Поэтому мне люди объясняли про Сталина, те самые, которые раньше писали стихи, восхваляющие Сталина, они мне объясняли, какой он ужасный, и рассказывали жуткие всякие истории. Ну, потом в Ялту уже приезжали не только местные, а и как бы известные люди всякие, и в Дом творчества писатели. Что я вообще, там с ними общался.
Что вообще за общество было в Ялте? Что это был за город?
Ну, мне детства. Трудно так сказать. Это не только ялтинское общество. Когда я приехал в Мурманск, то есть в Североморске я служил, это уже был 66-67 год, 68-й, там было примерно то же самое. Вот это вот такая элита. Это были люди, которые работали на радио, работали в издательствах. Раньше им было все ничего, я имею в виду Ялту, оттепель, ничего нельзя, стало можно, и они одним образом себя вели. Когда я был в Мурманске в 68-м году, уже становилось все больше, больше, больше нельзя. И вот, например,
68-й год, понятно,
вот в такой же студии, как мы с вами сидите, у людей было вот так вот написано по стенкам, написано, на одной стене было написано «слово», а второй «не воробей». На третьей было «поймают, вылетишь». Вот так у них было написано. И рассказывали легенды про... Опять же, исчезали прямые эфиры, но все-таки они еще в какой-то степени были. Вот рассказывали легенду про некого человека по фамилии Вассеркрафт, который работал на радио.
Знаменитый Вассеркрафт.
Да, в разных городах он работал. В Москве, в Петербурге, в Ленинграде, в Наренмаре. Везде. Он был диктор, и работа была его заключалась в том, что он приходил и говорил, ну, например, в Москве он говорил московское, это был прямой эфир, московское время, 5 часов. И дальше включались уже трансляции. Но он-то был в прямом эфире, потому что неизвестно было, например, когда на Ренмару Москва даст возможность включать свои передачи. Поэтому он приходил, запирался в будке специально и оттуда вещал. Ну, естественно, он не всегда приходил на свежую голову, иногда с похмелья. И вот он заперся однажды в будке и забыл, где он. Он забыл, где он. И он сказал, говорит Ленинград. Нет. Говорит Наренмар. И уже в будку к нему ломились. И тогда он сказал, говорит Вассеркрафт.
Замечательно, при том, что фамилия Вассеркрафт переводится как мастерство лить воду. Крафт – мастерство, а Вассер – вода. Да.
Так вот, мы остановились на ялтинском обществе, но мы не обязаны задерживаться, да. если там нет каких-то интересных.
Я хотел все равно услышать, может быть, наиболее ярких персонажей вашего детства. Вот кто-нибудь, с кем вы во дворе проводили время, или
вот эти парни,
товарищи,
с которыми перед машинами, это мы поняли. Эта картинка, этот кадр из фильма вашего детства у нас уже есть. А что, кто еще там был?
был мой лучший друг Петька, с которым я жил недалеко от школы, он жил в соседнем дворе. Мы с ним однажды нашли дохлую кошку и повесили ее за хвост на дверях школы. В школу не мог войти никто, а надо сказать, что... Я вот когда начинался учиться, то я был чуть ли не первый, кто начал учиться вместе с девочками. А до этого, не знаю, как в России, а вот на Украине девочки учились отдельно, а мальчики отдельно.
Это была... же была еще Россия тогда.
Ну да, но это все равно были разные республики, ага. И у них были разные правила. Например, на Украине можно было 16 лет жениться, а в России только 17.
Это я все к чему? Потому что мы сейчас... хорошо знаем всю эту историю перехода Крыма туда-сюда. И...
Не, я не об этом. Я о том, как мы повесили на дверях дохлую
хорошо,
кошку.
Хорошо, Крым, вот этому еще вернемся. Да, повесили дохлую кошку.
И поскольку все в школе были одни девочки, а мальчики были только в первом классе, и учительницы тоже были в основном тетеньки, то в школу никто не мог долго войти, потому что они все боялись подойти к дверям.
Вас и запалили? Ушел... Запалили потом?
Ну,
кто это сделал?
Ну, сами мы признались. Пришел учитель, а это было понятно, про нас было все ясно с Петей. Пришел, пока не пришел учитель физкультуры и не снял ее, он был единственный в школе мужчина, то, значит, никто не мог, пол первого урока никто не мог войти в школу.
Класс! Класс!
Ну, вот естественно, вы поскольку зачинщик считался я, то меня на педсовет с родителями в первом классе пригласили. Директор школы сказал, что у меня было много историй в жизни, но первый раз за все время первоклассника вызывают с родителями на педсовет. И я опять ощутил славу. Я почувствовал, что вот я в самом центре.
Геростратова в данном случае. А страшно было на педсовет?
Конечно, страшно.
А что, мама...
интересно.
Интересно.
Мама, что говорила вам после этого, например, дома? Вообще, после вот таких проказ?
Сынок, как... вот Пушкин, например, никогда бы не вешал.
Перед лицеем. Да, 19 октября.
Я не помню, что говорила мама, я помню, что сделал папа. У меня вот есть такой вредный совет, он немножко на другую тему, но суть понятна. Начиная драку с папой, затевая с мамой бой, постарайся сдаться маме. Папа пленных не берет.
Напоминаю, что у нас в студии Григорий Остер, и мы как-то перенеслись воспоминаниями Григория Бенцовича в Ялту его детства. Море – это же все-таки важная часть жизни.
Ну, конечно.
Что вы умели, будучи там, 10-летним мальчиком?
Ну, плавать умел,
нырять,
загорать умел.
Специально.
Амфоры, может быть, таскали?
Нет, амфоров там не было никаких. Тогда еще даже рапанов не было.
Да
они,
ладно.
Они потом в Черном море.
Да?
А рапаны – это поздняя очень история. Это вот пока к нам иностранцы близко не заплывали, то и рапанов-то никаких не было. Или, говорят, пока Суэцкий канал не расширили. В общем, короче говоря, рапаны появились довольно поздно. Сначала были жуткая экзотика, их дорого продавали. А потом они съели вообще все, что только можно.
Заполонили.
Там. Да, и заполонили море.
Но вкусно все равно.
Рапаны? Нет, рапаны не вкусно.
А что вкусно?
Ну, мидии вкусно, крабы вкусно, вкуснее всего крабы. Рыба вкусная есть, была очень. Сейчас опять, кстати, появилась, ну, вот какие-то последние годы.
Вы хороший рыбак?
Я этим не очень увлекался. Отец у меня этим увлекался, но я, например, не могу ловить на удочку, как вот ловят здесь, в Москве, и у рек сидят с удочкой, потому что я ловил совершенно по-другому, это называлось такое цепари по-гречески. Это такая штука, где много-много крючков, на каждом крючке перышко, например, перепелки, потому что мой дядя был охотник, он добывал перепелки, а папа эти перепелки приделывал к крючкам. И потом была такая штука, которую раскручиваешь над головой, как прощу Давида, забрасываешь ее в море и сразу тянешь к себе. И когда вынимаешь, у тебя сразу много ставридок висит на этом. Если ты попадаешь в стаю, я имею в виду, что они это кусают, они думают, что это летит стайка рыбок.
Это секреты рыболовного мастерства от Григория Остера. Программа «Отцы и дети». Сейчас вернемся. Еще раз добрый вечер. Это программа «Отцы и дети». У нас в студии гость Григорий Остер. Мы сейчас говорим про способы пропитания его детства. Так перепелки – это вообще очень круто. Вот что, как, что на столе обычно было в вашем доме? Что готовила мама лучше всего?
Да, она все готовила хорошо. Все, что она делала, было вкусно. Но, конечно, продуктов было, естественно, не такое разнообразие, как сейчас. Хотя Ялта считалась, что очень хорошо снабжается. У нас как бы карточек никаких не было. Но бывали ситуации, когда, например, вот у моего деда, у него что-то было с желудком, ему нельзя было есть черный хлеб. А в магазинах какое-то время был хлеб только черный. И нельзя было купить белый просто вообще. И в школе нам давали маленькие такие булочки. И я эти булочки приносил деду. Потому что ему нельзя было есть черный хлеб, отдавал ему. Так что, когда приходили гости, меня посылали в магазины, я покупал 100 грамм ветчины, 100 грамм сыра, это нарезалось тонкими ломтиками и клалось на стол. Ну, давайте мы сейчас зайдем совершенно с другой стороны.
Давайте.
Я хочу рассказать о своем самом последнем проекте, который я сейчас делаю. Вот. Сейчас это уже можно говорить, потому что продажи закончились. Вот я держу в руках три книжечки, которые...
Очень удобного формата.
Очень удобного
такие,
формата.
Это что называется покетбук.
Да, в прошлом месяце, в течение всего прошлого месяца октября, эти книжечки продавались в Макдональде вместе с Хэппи Милом. И тираж этих трех книжечек 1 200 000.
Нормально.
И вот за октябрь таких тиражей у меня не было уже очень давно. У меня последний раз такие были тиражи, когда мой задачник издавался в 93-м, 94-м году. Потому что сейчас, там, если выходит книга, ну, она переиздается, но если она выходит книгам тиражом там 10 или 20 тысяч, это считается огромный тираж. 50 – это вообще бестселлер.
Можно взглянуть, поскольку я не ела Хэппи Мил в прошлом месяце?
Да. Мне стало... вот сейчас я вот с этой... Вот они одинаково устроены все.
Одна книжка называется «Котлеты от жадности» с рисунками дяди Коли Воронцова.
И это вообще отдельная...
Есть кошачьи задачи.
«Котлеты от жадности» – это продолжение вот этой вот большой толстой книжки, которая у меня есть, которая называется «Дети и эти».
Эти – это кто? Это взрослые?
Эти – это взрослые. И в этой книге я применяю очень простой, не мной даже придуманный прием. Я просто меняю взрослых и детей местами. У меня дети ведут себя как взрослые, а взрослые ведут себя как дети. И на самом деле это вот такой проект, который называется «Читаем вместе». Эту книгу надо читать обязательно вместе родителям и детям. То есть родители могут читать взрослым, родители могут читать детям, дети могут читать родителям, если они уже умеют читать. Потому что это такие специальные практики психологические, которые дают возможность детям и взрослым лучше понять друг друга. Ребенок иногда... не может объяснить, что с ним происходит и что его возмущает. Когда на месте ребенка я ставлю взрослого, он все это объясняет и становится понятно, что и как. И наоборот, дети тоже понимают, что они делают неправильно. И здесь так же, как во вредных советах, есть истории на всякие случаи жизни.
А можно я один короткий вопрос задам? У меня такое ощущение, что вы долгое время такой, знаете, посланник или амбассадор в мире взрослых от имени детей. Вот, то есть все, что вы делаете, стараетесь облегчить понимание между взрослыми и детьми. У вас в семье с вашей мамой и папой это понимание налажено было? Или вы чувствовали, что не всегда?
Да нет, конечно, не всегда, потому что это и невозможно всегда понимание. И я забыл вам сказать, что, опять же, вот я не хотел говорить о семье, о детях, хотя это всегда соблазнительно рассказывать о своих родителях. Вот ведь не удержался, и о детях, конечно, хочется рассказывать, хотя они возмущаются. Но я хочу сказать главное. Вот главный конфликт происходит внутри меня. Дело в том, что я вообще, ну вот я сделал великое открытие, как Дарвин, да, вот, который, ну, это не совсем так, но грубо говоря, что вот человек произошел от обезьяны. Вот я сделал открытие, что все взрослые произошли от детей.
И революционно.
В каждом.
Революционно.
В каждом взрослом внутри находится ребенок, каким он был. И самое важное взаимоотношение это даже не между мусульманским миром и христианским, и не между там, одной национальностью и другой, и даже не между там, коммунистами и там, демократами и прочее, прочее. А самое важное в мире отношения это внутри человека между им маленьким и им взрослым. На самом деле ребенок ведь никуда не девается из взрослого человека, он остается. Просто взрослый его калечит. Вот как раз в подростковом возрасте, когда человек хочет скорее вырасти, скорее избавиться вот от этого ощущения себя ребенком, он делает со своим ребенком всякие ужасные вещи, со своим ребенком, который живет внутри него. А дело в том, что все дети гениальны не теоретически, а практически. У них просто мышление устроено точно так, как, например, у Эйнштейна. Потому что мы должны что все знают, что так нельзя, и это невозможно, а один в это не верит, и он совершает великое открытие. Вот каждый ребенок, он еще не знает, что возможно, что невозможно. То есть у него нет стереотипов. У гения тоже нет стереотипов. И в этом смысле они совершенно одинаковы. А вот становясь взрослым, приобретая опыт, получая знания, человек обрастает, как корабль, ракушками, стереотипами. И насильно убивает в себе гениальность. Насильно убивает в себе возможность
нестандартного
мышления. Ну, это можно разными словами это называть там.
Это еще называется другим словом культура. Он приобщается к культуре, то есть к системе правил.
Не совсем так. Ну, опять же,
термин. Я вас не провоцирую.
Да, я понимаю, но это вопрос терминологии. Да. На эту тему можно спорить часами, это совершенно бессмысленно. Что называть культурой? Вот я называю культурой, настоящей культурой, умение сохранить в себе ребенка и наладить взаимоотношения между собой взрослым и собой ребенком, как надо налаживать отношения между христианским и мусульманским миром. Вот точно так же. Если человеку это удается, он побеждает.
Григорий Остер у нас в прямом эфире «Серебряного дождя», и мы вернемся через несколько минут.
Это программа «Отцы и дети». Добро пожаловать в эфире Фёкла Толстая.
И Михаил Козырев, и наш гость сегодня – писатель Григорий Остер. И вот мы остановились на очень важном разговоре.
О взаимоотношениях внутреннего ребенка и внутреннего взрослого в каждом из нас.
Да.
Внешнего взрослого.
Внешнего взрослого и внутреннего ребенка.
Да. Это, я знаете, вот что еще думаю? Мы начали об этом говорить в связи с тем, что ваша книга «Дети и эти» помогает путем такого очень простого драматургического переворота, да, наладить отношения между родителями и детьми в том,
не как наладить, а понять, где проходит граница, в чем проходит конфликт.
Вот у меня, знаете, в связи с этим какой вопрос, в связи с тем, что мы говорили о вашем детстве, о ваших родителях, что очень сильно изменилось вообще представление о взаимоотношении родителей и детей. У детей появились права, не к ночи помянутым сказать, омбудсмен, и так далее. Раньше, мне кажется, вообще не было этой категории вопросов. И мне кажется, что родители воспитывали детей: ты просто слушай, что я скажу, и все.
Ну, это и так, и не так, потому что в разные эпохи, в разные времена все это волнообразно происходило. Да, история говорит, что детей просто первыми съедали, когда была осада какого-нибудь замка, а потом уже съедали кошек. Но так оно было или не так, трудно сказать. Я думаю, что вообще никогда ничего не меняется. Ну, по большому счету. эту, потому что вот в разные эпохи отношение к детям разное по разным причинам. Понимаете, когда ребенок из, допустим, в семье рождалось 15 детей, и из них 7 умирали обязательно, то к ребенку и было отношение, ну вот как сейчас, к аборту, да, потому что, ну что, ну можно прервать беременность, считают многие люди, и ничего страшного не будет. Так же считалось и к ребенку, он еще не появился, потому что он, скорее всего, его Бог приберет в ближайшее время, и рассматривать его как личность можно только, когда он уже станет, так сказать, взрослым, сможет вместе с тобой в поле пахать или там чем-то другим заниматься. Это одна причина. В другую эпоху, там, по другой причине, по-другому относились. Тут трудно провести какие-то параллели, а главное говорить, что что-то изменилось вообще неправильно. Что, ничего не изменилось вообще.
Вы общались со своими детьми так же, как общался с вами отец? Вы носились за ними с ремнем?
Да, еще как. Я вообще считаю, что вот сакраментальный вопрос, бить ребенка или не бить, решается крайне просто.
Попробуйте в Европе задать этот вопрос.
Ну, я понимаю.
Знают ли они вообще это вопросом, или сразу вас в кутузку отправят?
Ну, мало ли.
За одни слова эти.
Сейчас, ты, пожалуйста, без остервенения, краски не сгущай.
Я говорю, что если вы глубоко убеждены, что вы любите своего ребенка по-настоящему, то можете его шлепнуть. Ничего страшного в этом не будет. Естественно, я не призываю наносить детям увечья. Но как символ, как знак того, что это нельзя, шлепок и физическое воздействие, конечно, возможно. Потому что ребенок, он ищет границы поведения. И он, вот верить взрослому на слово, не верить, он не знает. Потому что взрослый ему и сегодня одно говорит, завтра другое говорит. А это точно, если папа шлепнул, значит, папа не хочет, чтобы ты это делал.
Ну, или с другой точки зрения, у папы не осталось никаких средств, он не может это сделать, это ограничение внести каким-то более человеческими вещами. Нет. Например, просто строго сказать или поставить в угол. Ну, то есть, не подвергать ребенка, попросту говоря, физическому насилию.
Ну, я еще раз говорю.
Такой подход.
Опять мы говорим о терминах. Физическое насилие – это физическое насилие, которое оставляет следы.
Ну, меня шлепнули один раз, я это запомнил на всю жизнь, и было очень неприятное ощущение.
Я отвечу и выключу сразу. Алло. Алло. Да. Да, привет, Лиля. Я сижу в студии радио и рассказываю про детей. Сейчас могу и про тебя чего-нибудь рассказать. А вот, ну, ответ «ну-ну». Ну, нет, не буду рассказывать. Я говорю, что дети не любят, когда я про них рассказываю. Ладно.
Но ведущие передают привет это детям.
Да, ведущие передают детям привет. Тебе, в частности. У тебя все в порядке? Я закончу. Это не прямой эфир, это запись. Я закончу через часик, и я тебе перезвоню. Ладно? Ну, а ты... Ну, хорошо, все, да.
Так вкусно пахнет.
Хорошо, пока. Дочка делает портреты. Художница. Лия, старшая дочка.
Вы провоцируете нас сейчас.
Не, мы же сейчас не записывали.
Так, значит, мы не записывали. Значит, мы остановились на
мне.
Шлепках.
Я скажу, да.
Скажи, пожалуйста, эмоционально, как ты говорил.
Да, попробую. Так вот, меня шлепнули один единственный раз. Папа шлепнул меня за дело, судя по всему. Я это запомнил. Я повернулся к папе с глазами полными слез и сказал: папа, никогда, никогда, никогда больше так не делай. Вот. И он действительно больше никогда так не делал. Меня никогда не порули ремнем. Вот. Но этот момент мне запомнился как очень унизительный. Очень. Для меня самым страшным было всегда в семье то, что когда я делал что-то неправильно или не дотягивал до какой-то планки, родители пожимали плечами и говорили: ну, и как бы делали вид, ну, хорошо, сам себе хозяин, о чем с тобой разговаривать? Ты алгебру не можешь на пятерку сдать. Это стыдно. Ну, как, вот как-то так. А с другой стороны, у меня есть друзья, которые с пеной у рта доказывают, что не только хлестать по попе, нужно...
Слушайте, ну, изменились нормы в этом отношении, абсолютно изменились.
Конечно, если сравнивать с 19
веком, ну, когда розги были приняты в учебных заведениях абсолютно официально...
Ну, где-то были приняты в Англии, а где-то были не приняты. Вы знаете, если спросить у детей, то очень многие дети... Ну, как я... Опять же, еще раз говорю, я не говорю о ситуации, когда избивают. Я говорю о ситуации, когда знаково объясняют, что нет, этого я терпеть не буду. Это очень важно. И иногда 2 часа нотаций гораздо опаснее для ребенка, чем шлепок. И вот это пожимание плечами, о котором вы сказали, оно тоже может быть гораздо опаснее, чем шлепок, и оставлять след в жизни гораздо дальше и глубже, чем... Это очень сложный вопрос взаимоотношения внутреннего ребенка и как бы взрослого, такой же, как в отношении взрослых и детей. И этот вопрос не решается тем, что если мы не будем физически шлепать детей, то все уже станет хорошо. Фигня. Не здесь проходит линия, которую нельзя допускать родителям.
Где она проходит?
Она проходит совершенно в другом месте. И вот моя книга «Дети и эти» как раз эти линии все время показывает. А каждой конкретной ситуации она проходит в разных местах.
Ну,
вот, вот у меня история. Я не собираюсь все читать. Одна девочка посмотрела по телевизору балет, и ей так понравилось, что она задумала непременно воспитать из своей мамы балерину. Мама пришла с работы, дочка ей говорит: идем поступать в балетную школу.
Как это прекрасно.
Не хочу в балетную школу. Почему? Станешь балериной, будешь танцевать в театре на сцене, после спектакля тебе подарят белые розы, а меня возьмут? Я не слишком упитанная, засомневалась мама. Ты упитанная, но это потому что работа у тебя сидячая, и кушать много мучного. Вот перестанешь питаться хлебом с булочками, начнешь чаще вставать со своего рабочего места, бегать туда-сюда, делать физкультурные упражнения, быстро похудеешь, станешь грациозная. Как же мне вставать, удивилась мама. Я только сидя работать могу. Если я брошу руль, начну бегать по троллейбусу туда-сюда, получится авария. Водителям троллейбуса ни в коем случае вставать нельзя. То есть это... История о том, как мама таки, как дочка таки сделала из мамы балерину, и мама выступала в Большом театре.
И была все... счастлива?
Да, и все у нее прекрасно получилось. Она танцевала, естественно, первый балет, в котором мама танцевала главную героиню, был, конечно же, про любовь и про тореадора. Тореадоры – это такие отважные фехтовальщики, которые выходят со шпагой сражаться один на один с могучим быком. На премьере балета мама была очаровательна, отталкивалась, ну и так далее. После спектакля мама и папа девочки ехали домой в троллейбусе. Девочка всю дорогу держала маму за руку и время от времени задумчиво поглядывала на папу. Потом сказала: папа, дома обязательно посмотри на себя в зеркало. А что, нос чем-то испачкал? Нет, нос чистый. А вот приедем домой, глянешь на себя в зеркало, сам увидишь. Ты просто создан для того, чтобы стать тореадором и больше никем. Хочешь выходить на арену со шпагой и участвовать в бое быков? Не хочу. Но на следующей неделе девочка все-таки повезла папу в Испанию устраивать его в школу тореадора.
Замечательно. У нас в студии были несколько выдающихся артистов и артисток балетного цеха, и каждый раз, когда они рассказывали о том, через что они проходили, как Илза Лиепа рассказывала о том, как она, в общем, какой ценой достаются эти слова, я приходил в полный ужас и каждый раз выходил из студии с твердым желанием никогда в жизни, никогда своим 2 девочкам, которым сейчас 4, не отдавать их ни в коем случае в балетную школу и не подвергать их таким истязаниям.
Но это одна история. Вот другая. Одни дети, мальчик и девочка, неустанно заботились о своем папе. Часто старались ему хоть чем-нибудь помочь. Папа кричал, вырывался, пробовал куда-нибудь убегать, но дети все равно догоняли и помогали. «Я хочу сам. Дайте я сам сделаю», — умолял папа. «У тебя не получится», — говорил мальчик. «Вот научишься», — добавляла девочка, — «тогда пожалуйста. А сейчас давай вместе», — предлагали дети и все делали сами, без папы вместо него. Хочет папа маму обрадовать, ее любимый сыр в горшочках в окошке полить, возьмет лейку и нечаянно прольет одну капельку на подоконник, девочка тут же подбежит с тряпкой, капельку вытрет, клейку отнимет, все горшочки сама польет. Ну и дальше.
Очень точно.
Тут
очень точно.
Много всяких разных историй, но это изданная книга. А я вам хочу прочитать историю одну, которую еще никто не слышал, потому что это совершенно новая история. Я ее только что написал. Угу. Тем более скоро у нас уже Новый год и Рождество. И эта история, если я ее только взял, наверное, очень нам подойдет.
Итак, знаете, как говорится на радио, премьера песни.
Да.
Премьера текста истории. Григорий Остер. Как это называется?
«Легкий испуг». Папа и мама одной девочки не верили в Деда Мороза, верили в Бога. Перед Рождеством девочка позвонила туда, где заказывают на дом Дедов Морозов. Спросила: «Дорого стоит, чтобы к моим родителям по адресу пришел Бог?» «Не очень», — сказали девочки. «Вам со Снегурочкой или так?» «Зачем Снегурочка? Со Снегурочкой Дед Мороз ходит». «Да-да, с ангелами, конечно. Вам сколько ангелов присылать, двух или трех?» «Давайте без ангелов. Только пусть Бог обязательно принесет папе и маме подарки». В назначенное время в квартире девочки грянул звонок. «Идите, встречайте», — позвала дочка родителей. «Это к вам». «Кто там?» — удивился папа. «Я пришел», — загрохотала за дверью. «Дедушка Бог!» «Боже!» — ахнула мама, хватаясь за папу. «Открывай скорей!» Папа открыл. Сначала показалась борода с баяном. Баян сыграл торжественную музыку, и Бог загремел басом. «Здравствуйте, взрослые! Ждали меня?» «Да, да, всегда!» — хором закивали папа и мама. Бог пристроил к вешалке свой тяжкий посох, достал из-за плеча упитанный мешок. «Вели себя хорошо? Не баловались?» «Господи!» — всхлипнула мама. «Прости и помилуй!» «Нас, грешных!» — добавил папа дрожащим голосом и крепко зажмурился. Папа думал, Бог не простит, покарает, но Бог пока не карал. «Дедушка Бог!» — поскорее вмешалась девочка. «Ты не думай. Родители у меня воспитанные, послушные, сообразительные. А вот сейчас, — сказал Бог, — проверим!» Папа с мамой покрепче прижались друг к другу. «Ну-ка, взрослые!» — загадочно усмехнулся Бог. «Подойдите ближе. Догадываетесь, что у меня в мешке?» «Грешники!» — охнул папа, прячась за маму. «Подарки!» — громыхнул Бог. «Только не знаю, дарить или не дарить. Живете дружно, не ссоритесь, друг дружку не обижаете?» Папа с мамой опустили головы, покраснели. Бог ждал ответа. «Давай покаемся», — тихонько шепнула мама. «Давай убежим», — еще теше предложил папа. «Спрячемся, в ванной он не найдет». «Вспомни», — мама схватила папу за руку. «Ева с Адамом тоже думали, не найдет. Нашел». «Кайся!» — смирился папа. «Чур, я второй!» «Дедушка Бог!» — снова вступилась за папу и мама дочка. «Они хорошие, добрые, мирятся каждый раз!» Но Бог долго еще испытывал ее родителей, загадывал загадки, выяснял, помнят ли стихи, умеют ли петь песенки. Подарки папа и мама все-таки получили. Мама — коробку шоколадных конфет, которых не толстеют. Папа — отличный шарф, почти не колючий. Дедушка Бог заторопился, сообщил, что ему пора спешить к другим взрослым, попрощался, закрыл за собой дверь. «Слава тебе, Господи!» — облегченно вздохнула мама. «Кажется, пронесло. Отделались легким испугом». «Слава Богу!» — согласился папа. «Нас миловал, к другим пошел. Давай, что ли, хоть за самых грешных помолимся».
Вот. Это замечательно.
Новый рассказ Григория Остера. Вы только что слышали «На серебряном дожде». Вот.
«Легкий испуг».
Да. Взрослые же не понимают, каким воздействием они подвергают детей, приглашая к ним Деда Мороза, в которого дети действительно верят. Да. В общем, короче говоря, тут...
Замечательно. Женя Гришковец как-то сказал мне, когда он поверил в Деда Мороза, когда Дед Мороз позвонил к ним в дверь, ошибшись квартирой. То есть он приходил в 13-ю квартиру, а, значит, позвонил, Женя ему открыл маленький. Вот, стоит такой Дед Мороз и говорит: «Это 13-я?» Тот говорит: «Нет, это 11-я». Он такой: «А, извините», и ушел. Все. Вообще, отныне всегда. То есть, если Дед Мороз ошибается квартирами, значит, он точно есть. Он такой не безукоризненный, он ошибается. Да, извините.
Что ваши дети?
Мои дети поверили в Деда Мороза, когда один и тот же Дед Мороз пришел к ним в детский садик и был приглашен к нам и тоже пришел. Ну, в смысле, наш знакомый.
И они решили, что он один, и это
ну,
он.
Ну да, они решили, что это он один, и это он. У нас, ну, кусочки тайн я могу раскрыть про семейную. Вот наши с моей женой, самой старшей дочки Кати, когда уже у нее появился вот ее теперешний муж, он, а дети другие еще, у нас две волны детей были маленькие, значит, то он приходил поздравлять. А муж Кати, это, не знаю, такой, вы знаете актера Хардикова?
Да, конечно, Леша, да, Хардикова.
Вот,
Леша, да.
Он, вот он муж Кати,
ага, понятно.
Старшей дочки. Он в фильме вот это вот «День радио», как бы с него фильм начинается, он, да, там появляется, вот морячок на корабле. Вот, да, он всегда у нас был Дедом Морозом.
Леша был Дедом, да, Морозом, он прекрасный, да, Дед Мороз должен быть.
Да, да, конечно. Да. Я, значит, хочу еще показать другую книжку. Это, ну, мы уже просто объяснили, что такое «Дети эти», как она устроена, эта книжка. А я хочу другую показать книжку, которая на самом деле тоже про детей, про маленьких детей, совсем маленьких, хотя она про воду. Она называется «Пузыри и лужи». Но дело в том, что, ну, вот здесь, чем ребенок похож на воду? Вода принимает форму того сосуда, в который ее наливают. Ребенок тоже становится таким, каким его делают родители. Мы занимаемся своими взрослыми делами, а в нас плещутся наши дети. Давайте постараемся никогда об этом не забывать.
Я прочитал несколько миниатюр этих сказок про воду, замечательные.
Да, вот я хочу...
Про шланг, как она волновалась.
Да. Одна вода, когда мама открыла кран, не стала литься. Затаилась, не идет, ждет, что дальше будет. Мама говорит: «Вода, вода, иди сюда, будем чашки мыть». «Нет», буркнула вода, «не пойду». «Вода, вода, иди сюда, будем суп варить». «Нет», фыркнула вода, «не хочу». «Вода, вода, иди сюда, будем пускать мыльные пузыри и лить на пол лужи». Вода обрадовалась, зажурчала и пошла. Одну воду взяли с собой на прогулку. Было интересно. Воду несли, она плескалась в прозрачной бутылке, глядела по сторонам, про все спрашивала. Тут что, там кто, это кому, так почему. Никто воде не отвечал. Все разговаривали, смеялись, про воду забыли. Даже не отпили ни глотка. Так и принесли в бутылке обратно домой. Одна вода не хотела оставаться дома одна. «Не волнуйся», успокаивали воду, «мы никуда не уйдем». Вода не верила. Когда, выходя из ванной, закрывали дверь, просила оставить хоть маленькую щелочку. Однажды вечером вода лилась в ванну, испугалась, что ее оставили дома совсем одну, перелилась через край, побежала по коридору, увидела, что дома никого нет, соскучилась в одиночестве и пошла в гости к нижним соседям.
Это Григорий Бенционович Остер читает нам фрагменты из книги «Пузыри и лужи», а мы, вообще говоря, разговариваем об отцах и детях, как обычно делаем это по вечерам. Сейчас вернемся после короткой паузы. Добрый вечер, уважаемые слушатели «Серебряного дождя». Программа «Отцы и дети» у нас в гостях, Григорий Остер. Я бы хотел задать вам вопрос по поводу домашнего образования.
Которое получили ваши дети.
Да, читал достаточно такие у вас безапелляционные и жесткие комментарии по поводу всех опасностей, которые лежат на пути родителей, которые отдают ребенка в обычную школу. Насколько, как вам кажется, обоснованно сейчас, вот с тем, что происходит в школе нынче, предпочесть, например, домашнее образование? Я, конечно, говорю о тех, кто может это сделать.
Я не знаю, что сейчас происходит со школой нынче, вот именно сейчас. Мои дети больше в школу не ходят, а внуки еще не ходят, поэтому мне трудно сказать, что происходит сейчас в школе. Да, судя по тому, что я слышал, что собираются создать такую всероссийскую детскую, как пионерскую организацию, и что это делает делается на государственном уровне, то мне кажется, что детей в школу лучше не пускать. Потому что я не могу вот доверить государству воспитание своих детей. Мне кажется, что это не обойдется без политизации, а политизация детей – это еще опаснее, чем педофилия. Но что касается конкретной ситуации, понимаете, вот что такое школа? Школа – это как театр. Если там хорошие актеры, замечательный режиссер, то и при советской власти у любимого был театр, несмотря ни на что. Если там бездарные актеры и вороватый директор, то там и при любой замечательной демократической системе будет черт знает что, и ребенка своего туда не пускать. Сложность в чем? Сложность в том, что хороших театров не так много. И если мы создаем театры чуть ли не по пять в квартале, в каждом, то мы не наберем такого количества замечательных актеров, прекрасных режиссеров, ну, то есть, слышите, учителей и директоров. А учитель – это, одна из важнейших вещей. Вот у меня есть такая книга «Папа-мамология» еще, где я объясняю детям, это учебник, детям про взрослых. Я там объясняю, что такое учительница. Я говорю, что учительница для ребенка – это все равно, что для взрослого жена. Он должен бесконечно отвечать на все ее вопросы, должен каждый раз объяснять, почему он пришел не вовремя, то есть вовремя не пришел к ней на урок. И как бы отдавать вот так вот ребенка в
непонятно в руки, какой жене?
Да, в руки непонятно какой учительнице, это все равно, что отдать взрослого мужчину в руки непонятно какой жене или взрослую женщину в руки непонятно какому мужу. Это то же самое. Это даже еще сильнее, потому что взрослый может в конце концов убежать к другой. А у ребенка нет возможности уйти от этой учительницы к другой. Поэтому это все очень сложно. Это каждый раз решается конкретно. Если у вас нет денег на то, чтобы нанять ребенку тех учителей, которых вы любите, уважаете и хотите, чтобы они учили ваших детей, то, конечно, отдавайте ребенка в школу. Если у вас нет времени, это я сейчас говорю о пятом классе, потому что до пятого класса вы сами можете ему всему научить. Но если у вас нет времени заниматься ребенком, потому что вы не потому что вы плевать на него хотите, а потому что вы работаете, вы заняты, то, конечно, у вас нет другого выхода. То есть отдавайте ребенка в школу и надейтесь, что ему повезет. Но если у вас есть возможность, то есть муж работает, жена дома, или работа, как говорят сегодня, удаленная, или есть бабушка, которая прекрасно может быть учительницей, то лучше бы не пускать ребенка в школу. Другое дело, что ему обязательно нужна социализация, но для этого он может ходить в секцию, для этого можно создавать группу детей вокруг своего ребенка с помощью разных интересов. То есть это отдельная методика. В принципе, школа, существует для того, чтобы избавиться от ребенка. Это так грубо говоря.
А нет ли в этом, если уж серьезно об этом говорить, какого-то чрезмерного психологического давления? Потому что социализация, понятно, вы об этом сказали правильно, но тут ты сидишь один из 25-30 или не знаю сколько сейчас детей в школе. Все как в жизни. Сейчас вызвали, потом не вызвали. А тут вот это уроки музыки были для меня страшны этим, что ты не можешь никогда профилонить, потому что ты приходишь один на один.
Подождите, но это же другая, мы сейчас не об этом говорим. Мы про это, мы прочитали, вот я вам прочитал кусочек, как маму водителя троллейбуса хотели сделать балериной.
Да.
И это тоже отдельная история, потому что, если ребенок по-настоящему талантливый, может, его и надо заставлять чем-то заниматься, и потом из него он потом скажет спасибо, а может, убьет.
Как мы вспоминали здесь эту вот екатерининскую цитату, да, что детей нельзя держать в праздности, вот это главная идея.
Действительно нельзя держать в праздности, а что такое? Они не в праздности должны жить, а у них должен быть вечный праздник все детство. А праздности не надо держать.
Это прям афоризм. В праздности не держать, но вечный праздник делать.
А вы, как я понимаю, пробовали много разных школ?
Нет, мы много разных школ не пробовали. Мы первые дети у нас...
Первая
волна по нашей неопытности, они ходили в какие попавшиеся школы. Некоторым из них повезло. Некоторые до сих пор вспоминают своих учителей с трепетом и с горечью. А что касается следующих детей, ну, во-первых, была уже немножко другая ситуация. У меня были другие совершенно возможности. И мы их отдали сначала в школу, но поняли, что их надо оттуда забирать. Ну, потому что все было сложно. И возить их было туда сложно по страшным пробкам, и опасно это все было. И в школе это было не то, что мы хотели. Но у нас уже была возможность нанимать их учителей. И мы их нанимали.
Сколько, извините, что я так детально стараюсь спросить. Мне действительно это очень интересно, как альтернатива. Сколько в одномоментно людей приходило у преподавателей к ребенку?
Ну,
нет. Два, три.
Три, четыре. У нас еще был период, когда мы уехали в Ялту, прожили там целый год и сняли домик там на год. И там к нам приходило много учителей. Мы им платили вдвое больше, чем они просили, потому что разница тогда была с гривнами такая, что мы могли себе это позволить. Понимаете, тут нельзя никаких схем выстраивать. Есть дети, которым обязательно надо ходить в школу. Есть дети, которых ни в коем случае нельзя туда пускать. Есть школы, в которые нельзя ходить, а есть школы, которые лучше отправлять. Вот мы когда уехали туда, моей жене Майе пришлось даже бросить работу. Она была главным редактором двух журналов, потому что она делала «Ералаш» бумажный. Ералаш. И «Спокойной ночи, малыши» бумажные. И это была для нее важная работа, доставлявшая ей удовольствие. И тем не менее, она все это бросила, и мы уехали в Ялту, сняли дом, и там устроили детям похожее детство, которое было у меня. Потому что для социализации там был двор. Чего здесь...
Там сохранился этот институт двора?
Институт двора.
Ну, если есть двор, то сохранился институт двора. Понимаете, если есть подъезд...
Если есть еще погода, соответственно.
И погода есть, конечно. Это все разные ситуации. Тут нельзя выстраивать никаких... Вообще, все, что...
Стереотипов.
Да, все, что касается детей, это всегда индивидуально. Это вот два раза... Вот я говорю, что у меня пятеро детей, да, и ни один из моих детей не дал мне никакого опыта для того, чтобы я понял, как надо общаться с другими. Потому что в каждой ситуации совершенно уникально.
Может, это дело в вас, ничему вы не учитесь.
Может быть.
Я хотела еще спросить в связи с Ялтой и в связи с тем, что я знаю, что у вас есть под Москвой такая дача, где вы проводите время. Вот зачем детям дача? В том смысле, кроме того, что просто свежий воздух, зелень и так далее. Учит ли она чему-то? Есть ли какая-то польза в даче? Миша смотрит на меня, знает, что я большой любитель дачи и вообще жизни не в городе. Как вы на это смотрите?
Это маленький домик, который построили родители жены.
Я имею в виду вся система уклад жизни, который существует на даче.
Мы вместе, в Тарусе. У нас получается, дом стоит перед нами, река, уже никаких домов нет, вся Таруса сзади, за спиной, и когда дети выходят из дома, получается, что эта вся природа и есть наша, и есть нам принадлежащая. Конечно, чего там говорить, природа важная вещь, которой лишены дети, живущие в городе. Если есть возможность на достаточно большие куски времени помещать ребенка в природу, то, конечно, ничего кроме пользы это не даст. Тут даже как-то странно это обсуждать. Конечно, нужно.
Нет, я понимаю, но просто вот, вот у меня, например, мне кажется, что мир деревенский, мир дачный, он выстраивает какие-то правильные у человека понимание, ну, как сказать, какого-то того, что мир небольшой, да, вот ты видишь одно и то же, как она развивается, там, так далее, так далее. В городе эти все системы нарушены, потому что вы купили в магазине, выкинули в помойку, вы не понимаете, мир деревенский можно понять, можно,
простите,
мне кажется,
меня,
глупости?
Стереотипы. Все может быть совершенно наоборот, смотря где стоит ваш дом, смотря что происходит вокруг. Ваш ребенок может увидеть и мат, и пожар, и воровство, и избиение, и все что угодно. Но это может произойти как в деревне, так и в городе. Вообще вот эти все коммуникации человека, они с одной стороны чрезвычайно полезны, с другой стороны всегда опасны. Причем это как онлайн, так и офлайн. В интернете тоже можно, бог знает с кем, столкнуться. Тут нельзя, как сказать, что вот, вот хорошо, вот прекрасно. Да, если стоят дачи, и рядом живут прекрасные соседи, то вы с ними спектакли будете делать. Mm-hmm. А если рядом другие соседи, или ваш ребенок пойдет воровать с подростками в киоск.
Да.
Григорий Бенционович Остер, программа «Отцы и дети». У нас еще остается время поговорить. Не отключайтесь. У нас в студии Григорий Остер, знаменитый детский писатель. Я один вопрос обязательно хотел задать. Один раз, Григорий Бенционович, я прочитал у вас такой достаточно жесткий тезис, что лицемерие – это первый враг ребенка.
Не думаю, что первый враг ребенка.
В чем опасность? Почему вы посчитали нужным такое жесткое определение дать? Я разделяю как раз этот принцип. Я разделяю этот принцип, потому что мне кажется, что ребенок распознает его быстро. Это, как правило, еще и индикатор того, честен ты с ним или нечестен, правильно ли что-то сформулировано в окружающей действительности. Но я не думаю, что большинство людей осознает, насколько губительна для ребенка атмосфера лицемерия, которая либо в доме, либо снаружи.
Конечно, губительна. И тут можно говорить о политических ситуациях, можно говорить о семейных ценностях, которые разрушаются лицемерием в семье. Но тут вопрос-то еще более глубже. Вот как раз шлепок, о котором мы с вами говорили, он и защищает от лицемерия. Потому что почему папа говорит вам какие-то вещи, и действительно ли он так думает, это надо еще разобраться для ребенка. Потому что, опять же, он видит, что папа говорит одно, а делает другое. Или сегодня говорит одно, а завтра говорит немножко в другом вариации. Дети все это прекрасно видят, чувствуют, слышат и понимают. А вот когда шлепнул, тут точно, вот никакого лицемерия нет.
Ясность высказывания.
Да. Вот шлепок трактовки защищает ребенка от лицемерия. А что касается...
Все, уговорили, в следующий раз буду шлепать Лизу и Соню.
Но я вот сейчас работаю над большой книгой, которая называется «Вритература». Я давно уже над ней работаю. Это учебник вранья. Потому что я говорю, что прежде чем научиться врать, вы должны изучить вранье, которое...
Прежде чем врать, надо научиться врать.
Да, нет, надо изучить вранье, ну, которое наврали предыдущее поколение до вас. И вот так же, как есть учебник литературы, так у меня есть учебник вритературы. Потому что, вот я говорю, что вы знаете, какое было самое первое в истории вритературное произведение? Оно было очень короткое. Я больше не буду. Потому что, конечно же, будет. Это стопроцентно. Но вот когда-то какой-то ребенок вот сказал, я больше не буду, и создал гениальнейшее произведение.
Популярное.
Да. А еще более гениальное произведение создали одновременно два автора. И звучит оно еще короче. Он первый начал. Потому что в драке всегда оба начинают первые. Это вранье.
Вы знаете, мы хотим обратить к вам вопрос, который мы в конце нашего разговора обращаем ко всем гостям. Вот как вам кажется, когда легче или труднее было взрослеть? Когда вы взрослели в Ялте в 50-е годы или сейчас взрослеют в Москве ваши внуки? То есть место здесь не важно.
Я боюсь,
вопрос времени.
Я боюсь, что я отвечу вам, и вам не понравится. Никогда не было легче, всегда было труднее. В разные эпохи, в разных ситуациях разные трудности. Но это всегда одно и то же. И, как говорил Экклезиаст, не говори о днях прежних, что они лучше дней нынешних, ибо не от разума своего говоришь ты это. Нет, всегда было трудно, никогда не было легко.
Мне очень понравился этот ответ.
У нас остается буквально минута. Если есть какие-то важные советы, которые нужно услышать нашим слушателям, вредные и полезные, то, пожалуйста.
Ну, давайте я вам почитаю несколько советов. Во что войдет, то и войдет. Перед тем, как у своих родителей что-нибудь хорошее выпрашивать, у себя спросите, заслужил ли я, был ли я послушным, милым мальчиком. Если да, просите вдвое большего. Если нет, просите вдвое жалобней. Если гонится за вами слишком много человек, расспросите их подробно, чем они огорчены. Постарайтесь всех утешить, дайте каждому совет, но снижать при этом скорость совершенно ни к чему. Если ты решил купаться и с обрыва прыгнул вниз, но в полете передумал в речку мокрую нырять, прекрати паление в воду и лети обратно вверх. Изменить свое решение может каждый человек. Это и так все знают, если вы по коридору мчитесь на велосипеде.
Да, конечно. Не в холодильник, а в папу.
Тормозить не в холодильник, папа мягкий.
Он простит. Правильно мы цитируем?
Да.
Ну, слава
да.
Богу.
Если вы окно разбили, не спешите признаваться. Погодите, не начнется ли вдруг гражданская война? Артиллерия ударит, стекла вылетят повсюду, и никто ругать не станет за разбитое окно.
Ну вот, это, наверное, такой финал нашего разговора сегодня.
Спасибо вам большое, Григорий Бенционович, что зашли к нам. Я думаю, что нашим слушателям были последние два часа не просто полезные, а еще и вредные. Да, это программа «Отцы и дети». Спасибо,
Григорий Остер, спасибо большое. Всего доброго.
Спасибо за внимание. До свидания.